Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 28 сентября. Сейчас 14 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Разговор о главных событиях этого дня в подробностях. В ближайшие полчаса мы говорим о том, что задержан руководитель Вимави, о том, что раскрыты детали судимости лидера христианского государства и о том, что в профильном комитете Государственной Думы обсуждают возможность упрощения процедуры предоставления российского гражданства для тех, кто вкладывает средства в экономику нашей страны.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Следственный комитет задержал генерального директора компании «Вимави» Александра Кочнева и главного бухгалтера компании Екатерину Пантелееву. Известно, что с 16 октября, об этом тоже сегодня объявлено, авиакомпания «Вимави» прекращает деятельность и полеты будут приостановлены. Все подробности в рассказе моего коллеги, корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Антон Кравченко в студии. Антон, добрый день, слушаем.
Добрый день, да. Я напомню, что история с компанией «Вимави» длится с мая, может быть, еще и дольше. Да, в конце мая, начале июня, я напомню, по всей стране наблюдались массовые задержки рейсов, некоторые перелеты вовсе отменялись. Тогда представители перевозчика говорили о том, что происходят задержки в ремонтных работах с самолетами, якобы они рассчитывали на одно количество воздушных судов, а по факту получили другое, то есть меньшее. В ситуацию тогда также вмешивались авиационные власти, туроператоры, и как-то более или менее эту проблему удалось нивелировать. В течение лета был стабильный, неавральный, подчеркну, поток пассажиров авиакомпании справлялся. Вроде с этим объемом перевозок. При этом в Турции летом, да, очень жарко, 35-40 градусов, и немногие туда летят именно летом, а летят вот как раз бархатный сезон в сентябрь-октябрь. Тем более сейчас начинаются школьные каникулы, и как раз все летят в Турцию.
Подожди, ты говоришь о турецком направлении, это основное направление
это для Вимави? Это основное, да, это основное направление Вимави. Что происходит сейчас? За это время Вимави накопила кучу долгов перед аэропортами, другими обслуживающими организациями. Мы помним, что только нашему аэропорту московскому Домодедово она должна более миллиарда рублей. Я понимаю, что речь идет об аналогичных суммах в Турции, во Франции. Например, там самолеты Вимави вообще арестовали, не выпускают, пока долги не будут погашены. На протяжении недели, вот прошедшей, мы понимали, что есть какие-то трудности, что куда-то делись деньги компании, раз туристы все оплачивали, а деньги до аэропортов не доходили. И вот стало известно, что против Вимави возбуждено уголовное дело, ее менеджер подозревает в хищении денег пассажиров. Сегодня Минтранс заявил, что с 16 октября компания прекратит перевозки. Агентство по страхованию вкладов подало в арбитражный суд Татарстана заявление о банкротстве. Вот последние, кстати, новости. Буквально несколько минут назад стало известно, что это заявление было отозвано. Теперь немного официальной информации, как все это дело комментируют в Росавиации. Глава структуры Александр Радько сообщил, что 25 сентября, да, на совещании собственник авиакомпании заявил о прекращении деятельности, невозможности из-за долгов осуществлять перевозки. Что касается проверок. Были проверки, Росавиация такие плановые проверки может проводить один раз в полгода. По результатам последней проверки Радько говорит, что авиакомпания относилась к первой наилучшей группе по своему финансовому и экономическому состоянию. Отчетность свидетельствовала о полном финансовом благополучии. Поэтому в соответствии с действующим законодательством у Росавиации не было никаких оснований вводить какие-то ограничения. То есть, получается, никто ничего не знал, да, может быть, знали, но как-то вот с документами, все было хорошо. И как у нас часто в стране происходит, авиационные власти не вмешивались в ситуацию, а может быть, не знали они до тех пор, пока проблемы не коснулись уже тысяч человек. Накануне президент также затронул эту проблему. Он объявил главе Минтранса Максиму Соколову о неполном служебном соответствии. Я предлагаю послушать вот часть заседания, как президент раскритиковал работу правительства.
Начать хотел бы с той ситуации, которая сложилась вокруг авиаперевозчика Вимавиа. Мы с министром на это счет разговаривали. Максим Юрьевич мне сказал о том, что эта компания полностью соответствовала всем критериям, которые предъявляются к авиационным компаниям, к перевозчикам. Он мою реакцию знает, не буду повторять, но все-таки в одной части только повторюсь. И если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если ничего не видно за ними? Что это за критерии такие? Критериям соответствует, а работать не может. Десятки тысяч людей людей, десятки тысяч, оказались в очень сложной ситуации. Ну хорошо, если бы это было первый раз. Это же годами все продолжается. И мы никак не можем выработать нормальное правовое регулирование, действенное и эффективное. Я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера, вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Недостаточно. Может быть, вы перегружены слишком. Мы уже говорили об этом. И хочу министру сказать, я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь, то тоже подумаем. Прошу вас быстро и эффективно проблему эту закрыть. И не только эту проблему закрыть, а представить предложение по урегулированию ситуации, по усилению нормативного правового регулирования этой сферы деятельности. И контроль нужно наладить за тем, как исполняются нормы. Они действенными должны быть, действенными.
Это Владимир Путин. Алексей Ильич пишет через Телеграм. Наш слушатель, интересно, в каких банках счета у авиакомпании, и это возвращает нас к истории с АСВ. Агентство по страхованию вкладов, мой коллега, уже говорил о том, что только что приняло решение отозвать иск о банкротстве авиакомпании «Вимавиа», как сказано, до определения позиции правительства России. А что это за иск о банкротстве? Дело в том, что «Вимавиа» – должник Мостройэкономбанка, М-банка, у которого еще в 2015 году Центробанк лицензию отозвал. И теперь, соответственно, «Вимавиа» была должна Мостройэкономбанку, а теперь АСВ, точнее, Мостройэкономбанк в лице АСВ подавал иск в арбитражный суд Татарстана.
Ну вот еще интересная ситуация. Задержаны, да, генеральный директор, главный бухгалтер. По большому счету, это наемные лица, которые не принимают каких-то решений, да. Все решения принимались владельцами. Владельцы, они, я так понимаю, что сейчас за границей. Так вот, еще журналисты местные в Татарстане, где зарегистрирована авиакомпания.
Да, кстати, следователи подтвердили сегодня, что собственники за границей.
Да. Журналисты в Татарстане съездили на то место, которое, где базируется, где юридический адрес «Вимавиа». Ну так вот, они сообщают о том, что это обшарпанное одноэтажное здание, тесная комнатка, заваленная коробками и хламом, и гараж по соседству. Там оказался офис перевозчика «Вимавиа». В одноэтажной постройке две комнаты, своим арендодателям представители перевозчика платят по 15 тысяч в месяц, и появляются там люди, ну, примерно 1-2 раза в месяц. То есть, по большому счету, это такой-то номинальный адрес. Теперь как решается проблема? В Росавиации заявили, что подключили здешних перевозчиков наших, да, им обещают компенсировать топливо и аэропортовые сборы, плюс еще предоставить какие-то дополнительные маршруты. Вот, в первую очередь, конечно, сейчас вывозят людей, которые находятся за границей, таких людей порядка 40 тысяч человек, еще около 60 тысяч, это те люди, которые вот в ближайшее время должны улететь из России. Но с ними вопрос будет решаться во вторую очередь, но, по крайней мере, обещают, что все будет вовремя, максимум, может быть, 1-2 дня будет задержка. То есть людям придется на курортах еще задержаться на 1-2 дня.
Ну, информация Следственного комитета. Совладельцы компании «Рашид» и Светлана Мурсикаевы поспешно покинули страну. По имеющейся у следствия информации, они находятся за границей. Еще информация из Следственного комитета. Следствие оценивает как мошенничество тот факт, что авиакомпания, не имея возможности закупить топливо для авиарейсов, продолжала продавать билеты. В итоге несколько тысяч пассажиров не смогли вылететь своими рейсами. А на сегодня билеты не продаются на дальнейшие рейсы авиакомпании «Вимавиа». Вот, скажем, на период до 16 числа.
До 16-го нет, не продаются уже. Вот я еще, кстати, подчеркну, да. Максим Соколов, глава Минтранса, принял решение разрешить полеты турецким авиакомпаниям на месяц, им разрешили к нам летать. И Анурэйр и Атлас Глобал, вот они теперь тоже подключились к этой программе, и они будут вывозить из Турции наших туристов.
Никитец спрашивает, есть информация о том, что вот если человек должна была вести компания «Вимавиа», теперь повезет какая-то другая компания, надо ждать 1-2 дня, а он же... За чьи деньги он будет жить в это время? Пока непонятно.
За счет туроператоров. Это все туроператоры.
Это будут оплачивать туроператоры.
Да, да. То есть это не компания-перевозчик, это оплатят туроператоры. Туроператоры заявили о готовности помочь нашим российским туристам. И еще, кстати, вот те люди, общался с людьми, которые должны в скором времени вылетать отсюда, из Москвы, там, из российских городов других. Они говорят о том, что обещают, что все будет хорошо. Вот в ближайшее время появится вся информация, кто их повезет, когда. Ну, я думаю, что по датам, в принципе, все будет нормально.
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Антон Кравченко. Напомню, сегодня Следственный комитет задержал генерального директора «Вимавиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера компании Екатерину Пантелееву. Совладельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсикаевы, как пишет ТАСС сегодня, будут объявлены в розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве. Сегодня Минтранс объявил, что фактически деятельность авиакомпании «Вимавиа» прекращена. Окончательно полеты остановят 16 октября.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Суд раскрыл детали судимости лидера христианского государства. Он убил соседку ради денег. Александр Калинин, так его зовут, был судим за участие в убийстве соседки в Норильске в 2002 году. Об этом сегодня рассказала пресс-секретарь Краевого суда в Красноярском крае Наталья Мишанина. Согласно материалам дела, в июле 2002 года Калинин узнал, что у его соседки есть деньги, и рассказал об этом двум знакомым наркоманам. Подробности выяснял мой коллега, корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков. Он в студии. Саш, добрый день.
Юрий, приветствую. Всем добрый день. Да, действительно, сейчас мы пытаемся дозвониться, во-первых, до настоятеля храма, как раз той самой исправительной в колонии, откуда мы, как полагаем, началось вот это вот его именно православное шествие, потому что до этого, к сожалению, пока нет известий о том, причислял ли он себя к каким-то подобным организациям или нет. Но, к сожалению, сейчас на месте настоятеля этого храма человек, который в этой должности с 2014 года, а как мы знаем, был осужден он в 2002 году на 8 лет, или в 2003-м, сейчас прошу прощения.
2003-й.
Да, в 2003-м на 8 лет, и, соответственно, он вышел еще до того, как вот нынешний настоятель занимает свою должность. К сожалению, огромное количество всевозможных разрешений нужно получить, в том числе и у исправительной, у главного регионального центра, который занимается этой исправительной колонией, чем мы сейчас и занимаемся, чтобы понять хотя бы какие-то характеристики, откуда вот подобные радикальные, именно радикальные настроения родились не только у этого человека, но и у целой организации, которую, как я напомню, действительно вот представители были задержаны на прошлой неделе, если не ошибаюсь, 23 числа уже арестованы, 20 числа были первые сообщения о задержании, они сами сознали в своих действиях. Если вспоминать эти события, то, конечно же, первое — это поджог автомобиля адвоката, который занимался делом Алексея Учителя.
Или автомобиля, который стоял рядом с адвокатским офисом. Да. Тут, по-моему, до сих пор нет точных подробностей.
Но в любом случае это поджог, и именно в этом поджоге были сознания. И второй момент — это, конечно же, тоже уголовная статья. На самом деле не стоит думать о том, что это какое-то слишком простое или, знаете, просто бумажки или писульки, как некоторые писали. Это принуждение к совершению сделки или принуждение к отказу от сделки, если я не ошибаюсь, это 179-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, именно эта статья им вменяется. Каким образом в некоторых кинотеатрах Липецкой области поступали письма с угрозами о том, чтобы не выпускать в прокат этот фильм. Количество кинотеатров, я так полагаю, сейчас еще не утверждено, но тем не менее того, что уже есть, этого достаточно для того, чтобы инкриминировать именно эту статью. Христианское государство — это та организация, к которой они себя причисляют.
Саш, смотри, вот Мишка пишет нам, наш слушатель, через Телеграм, кто вообще додумался до этого названия, они понимают, с чем оно ассоциируется. Где-то в материалах о допросах, о разговорах с людьми из этого христианского государства, в кавычках в данном случае, было признание того, как придумали это название?
Нет, в том-то и дело, это на самом деле главный вопрос, и учитывая действительно название, учитывая вообще весь бэкграунд, который связан в том числе с исламом, естественно, это очень опасное название для подобной организации, тем более, которая реально сама берет и сознается в том, что, во-первых, радикально в своих действиях, ну и сама, естественно, говорит то, что да, это мы поджигали автомобили. Сейчас это самое интересное, но при этом есть не только нет информации не только о том, как создавалось это название, есть еще и противоречие в том, существует ли она действительно, эта организация, потому что, сами понимаете, любой человек может назвать себя как угодно. А уж как она оформлена, закреплена, есть ли у нее какие-то документы, количественный состав, какой-то, ну, я имею в виду, да, актив в виде людей. Это все достаточно расплывчатые понятия, тем более, если речь идет о какой-то вот православной организации, потому что здесь вот достаточно двух, трех, четырех людей, которые могут так себя назвать, в том числе, я напомню, один из участников этой организации — это родной брат Александра Калинина.
Это получается такой случай, когда можно использовать формулировку что-то типа самопровозглашенное христианское государство.
Ну, что-то официальной информации, которой вы нигде не найдете. Один вам скажет, что этой организации не существует, именно на самом деле это сейчас самая популярная формулировка, потому что, ну, нигде она никак... От нее открещиваются в РПЦ, от нее открещиваются в том числе в МВД. Но при этом какие-то косвенные доказательства пытаются найти сейчас огромное количество в социальных сетях, в том числе идет расследование о том, чтобы найти, кому вообще принадлежат эти люди и откуда они вышли. Но еще раз напоминаю, вот что касается вот этого самого Александра Калинина, то сейчас мы понимаем, что в 2011 году он вышел из колонии, и вот тот небольшой путь в несколько лет, который он прошел, результат которого мы сейчас видим. Узнать о том, как это было до этого, к сожалению, сейчас трудно. Но, сами понимаете, если в 2003 году, тогда уже не молодого человека, на самом деле, опять же, не удалось мне найти возраст, но я так полагаю, около 40 лет, Александру Калинину, это я сужу исключительно по фотографии, хотя, конечно, с такой бородой достаточно сложно делать предположение. Но
тогда 14 лет назад ему было всего 26, он был достаточно молодым человеком.
26, ну да, хорошо, допустим, но тем не менее это сознательный возраст, это не тогда, когда делается это все в каком-то непонимании. Я еще раз напомню, узнав то, что у соседки есть 75 тысяч рублей, именно эта сумма указывается в материалах дела, это с подробностями из Красноярского суда были материалы, 75 тысяч рублей, узнав, что есть у соседки, он сначала рассказал эту информацию своим друзьям-наркоманам, которые сами попытались проникнуть в жилище соседки. У них это не получалось, после чего Александр подошел к двери сам, а соседка, естественно, ему открыла, потому что она его знала. Они сделали свое преступление, совершили, и при этом, как отмечается в самих же материалах дела, чтобы не оставлять следов, они задушили соседку и с места преступления скрылись. Вот так вот выглядело это дело. Что касается каких-то православных направленностей, того момента, естественно, их нет, но вот таков человек, который последние, давайте говорить, 10 лет, вот был вот в таком состоянии.
Тут еще пишут о том, что было какое-то другое дело, по которому Калинин был осужден в январе 2003 года.
Подделка документов.
Но что это за дело, подробностей нет.
Да, это тоже рассказали в Красноярском суде, опять же сказали, что просто было еще одно дело о подделке документов без каких-либо подробностей. Были ли это документы из серии «Паспорт», либо это были документы, вполне возможно, это могли быть документы, и это мое предположение, которые касаются непосредственно материалов дела основного, понимаете, всевозможные экспертизы и все остальное, которыми занимаются в ходе рассмотрения дела, можно подделать, и за это, естественно, если кто-то узнает, будет также еще одно.
Теперь один вопрос от нашего слушателя. Вадим пишет нам через Телеграм, спрашивает, а уже возвращаясь к делам 2017 года, что сейчас вменяется? Есть точная информация людям, которых вместе с Калининым и самому Калинину, что вменяется? Там есть экстремизм или нет, спрашивает
Вадим. Пока единственная статья, которая официально фигурирует, я могу ошибаться в формулировках, прошу прощения, сейчас не выписал себе, 179 номер Уголовного кодекса Российской Федерации, как я уже говорил, это принуждение к отказу или принуждение к совершению сделки. Это уголовный кодекс, это не экономическое преступление, как многие могли подумать.
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков. Суд в Красноярском крае раскрыл сегодня детали судимости лидера так называемого христианского государства. Выяснилось, что в 2002 году он убил соседку ради денег.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следим за лентами новостей, видим, что только что из Петербурга ТАСС сообщает, учительница одной из школ в городе, которая написала слово «дурак» на лбу ученика, была уволена. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на администрацию Московского района, на территории которого расположено образовательное учреждение. До этого, напомню, в местных СМИ появились сообщения о том, что это было в 684-й школе Московского района. Учительница в начальных классах, она написала слово «дурак» на лбу 8-летнего ученика за то, что он с одноклассниками разрисовывал себе руки фломастерами.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В профильном комитете Государственной Думы обсудили возможность упрощения процедуры предоставления гражданства для тех, кто вложил средства в экономику страны. Начальник миграционного главка МВД Ольга Кириллова отметила, что сейчас упрощенная процедура получения гражданства за так называемые особые заслуги существует, но при этом критерии заслуг не определены. И вот сегодня, собственно, в профильном комитете Государственной Думы историю обсуждали. говорили о необходимости появления серьезной законодательной инициативы, которая позволила бы предоставить такой соответствующий механизм для хороших людей, то есть для людей, которые вкладывают деньги в экономику Российской Федерации. Член Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, один из участников этого обсуждения, депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин с нами на связи. Дмитрий Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, а как, что это за механизм мог бы быть?
Ну, мы сегодня вообще обсуждали вопрос миграционной политики и обсуждали, конечно, опыты и в том числе и других стран международные. И сегодня действительно Россия находится в таком состоянии, что, мне кажется, мы могли просмотреть вопрос как механизм дополнить, допустим, законодательство, чтобы гражданин Российской Федерации по упрощенной программе мог стать человек, который внесет там определенные инвестиции в российскую экономику. Потому что основная проблема неполучения гражданства, она является все-таки действительно нагрузкой на дополнительный бюджет нашей страны, дополнительные расходы. Но как происходит в Англии, Швеции, там есть упрощенная процедура, допустим, что если человек вносит в экономику определенный вклад, обеспечит столько-то рабочих мест, то он может получить гражданство там за год, за два или за три по упрощенной определенной схеме. И это пока все находится на уровне просто идеи, действительно это надо обсуждать, потому что у нас есть упрощенная процедура гражданства за особые заслуги, прописано в законодательстве, но это могли быть дополнительные механизмы, как и дополнительных привлечений средств в экономику нашей страны, так и действительно выстраивать миграционную политику на, не только даже на международном опыте, но и на нашем старом опыте, который был еще в дореволюционной России.
И все-таки вот на ваш взгляд в 2017 году, а не в дореволюционной России, а сколько денег, ну вот если попытаться хотя бы определяться в уровнях, сколько денег должен человек вкладывать в российскую экономику, чтобы вот так, по сути, автоматически получать гражданство страны?
Ну, это сложно говорить. Действительно, это надо прорабатывать, надо смотреть. Но здесь еще вопрос в чем стоит, что очень много наших соотечественников уехало в 90-е годы, уехало за рубеж. Это носители русского языка, это наши соотечественники, это миллионы людей, которые находятся в других странах. И многих действительно останавливает тот факт, что сложная процедура получения российского гражданства. Мне кажется, что могли бы таким образом и многие соотечественники наши приехать. Но это может быть, не знаю, сумма 5-10 миллионов, это может быть фермерское хозяйство, потому что такие обращения действительно были. И люди ходили, и хотели, и даже принадлежащие той миграционной среде, уехавшие, кстати, еще до революции, я опять к этому вернусь, их потомки об этом тоже говорили, что они бы тоже из сегодняшней России, они с радостью могли, хотели бы вернуться.
Скажите, вот сегодняшнее обсуждение, оно закончилось тем, что определили какие-то даты, к которым вы будете разрабатывать специальные законодательные предложения, или просто будут продолжаться пока обсуждения на этот счет?
Вы знаете, все-таки надо пока еще обсуждать. Надо ее обсуждать и смотреть. Потому что миграционная политика – достаточно сложный процесс. С одной стороны, конечно, Россия нуждается, должна делать так, чтобы обеспечить возможность вернуться нашим соотечественникам. Нуждается в трудовых ресурсах. Но при этом есть вызовы определенные, связанные и с безопасностью наших граждан, и угрозами терроризма. Поэтому действительно надо смотреть, это должен быть комплексный подход, и говорить просто на основании одного обсуждения, конечно, еще рано. Пока это находится в форме просто идеи, что можно рассмотреть. Можно рассмотреть опыт, действительно, который идет зарубежный, международный. Тем более Россия находится действительно в таком состоянии сегодня, достаточно сильном состоянии. И мы должны смотреть, в первую очередь, на те страны, которые действительно применяют такие механизмы. Ну, ведущие страны, ведущие экономики мира. Мы уже дошли, мы уже сегодня можем себе это позволить.
Спасибо. Дмитрий Саблин, член Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Это прямой эфир. Присоединяйтесь. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Вот 946 не верит в подобного рода перспективы. Пишет, чушь полная. Никто из Америки, допустим, не приедет в Российскую Федерацию. Это глупости. Мне кажется, что даже без этих решений люди разные. Кто-то приезжает даже из Соединенных Штатов Америки. В ваших формулировках, видимо, даже. А Хриковчанин пишет, я вот здесь работаю, закон не нарушаю, можно это считать вкладом. А что думает Юрий Николаевич? Слушаем вас, здравствуйте.
И граждане России и само государство выводит деньги за границу. Пусть сначала этот процесс остановит. Какой дурак сюда будет вкладывать при этом?
Ну, а если кто-то такой найдется все-таки, его можно было бы...
Нет, в мире не надо рассчитывать на это.
Не найдется таких, кто будет вкладывать деньги в российскую экономику, полагает Юрий Николаевич. 7373948, телефон прямого эфира. Да, вот срочное сообщение. Только что стало известно, что сегодняшний день без отставок губернатора, судя по всему, не произойдет. Губернатор Ненецкого автономного округа Кошин, его отставку принял президент Путин, и он назначил временно исполняющим обязанности главы региона, замглавы Минэкономразвития Цибульского. В некотором смысле я только что отбирал хлеб у Екатерины Родиной. Давайте дадим ей время. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», 28 сентября, четверг, сейчас 14.35, в студии Юрий Буткин. По-прежнему продолжаем обсуждение главных событий этого дня. Тема, которую мы выбрали на ближайшие 20 минут. Федеральная налоговая служба собирается обязать банки списывать налоги с личных счетов предпринимателей. Граждане России все больше покупают лекарства и лекарственные препараты исключительно в случаях крайней необходимости. Больше того, при этом стараются выбирать более дешевые аналоги. И еще одна тема сегодняшнего дня – это сообщение о том, что в Соединенных Штатах Америки умер основатель Playboy Хью Хефнер.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Продолжается судебный спор Сбербанка с налоговой службой, которая обвиняет кредитную организацию в недобросовестном поведении. Федеральная налоговая служба при этом хочет обязать не только Сбербанк, но и вообще все банки списывать налоги с личных счетов предпринимателей. Вот что по этому поводу говорит финансовый омбудсмен Павел Медведев.
Мне кажется, что вопрос абсолютно ясный и урегулированный законом. Если служба судебных приставов получила право взыскивать, ну, потому что суд так решил, с какого-то предприятия деньги, неважно за что, за налоги, за то, что кому-то недоплатили, за то, что скрыли какую-то часть прибыли, тогда банк обязан предоставить информацию о всех счетах данной фирмы и списать ровно ту сумму, которую потребуют приставы. Если нет такого решения, то, разумеется, банки не должны самовольничать, иначе они превращаются в судей, что является полным абсурдом. Деятельность любого предприятия и любого индивидуального предпринимателя связана со счетами. Все те, кто занимается бизнесом, это юридическое лицо или это физическое лицо, индивидуальный предприниматель, они все обязаны открывать счета в банках или хотя бы один счет в одном банке. Поэтому это относится и к индивидуальным предпринимателям тоже. Более того, это относится к физическим лицам. Если какой-нибудь папа забыл, что у него есть ребенок, и не переводит ему алименты, и суд решил, что это надо сделать, поручил судебным исполнителям деньги списать, деньги будут списаны банком, конечно же, но по распоряжению судебных исполнителей, а не потому, что банку хочется эти деньги списать, или он считает это справедливым. В Конституции так написано, лишить имущества можно только по решению суда. Если нет решения суда, ну, хоть самый большой, прибольшой начальник захочет списать деньги. Конституция это запрещает.
Финансовый омбудсмен Павел Медведев по поводу инициативы Федеральной налоговой службы об обязании банков списывать налоги с личных счетов предпринимателей. Суть спора. Одному из клиентов Сбербанка после выездной налоговой проверки доначислили 12 миллионов рублей налогов, больше 2 миллионов рублей пени и 1,5 миллиона рублей штрафов. В результате этого налоговая служба решила принудительно взыскивать эти средства с его предпринимательского счета, а Сбербанк не посчитал нужным исполнить это взыскание, при этом разрешив списывать с этого счета платежи в счет погашения коммерческого кредита. Михаил Орлов, представитель уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей в налоговой сфере. Он с нами на связи. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, а как вы видите вот этот конфликт между налоговой службой и Сбербанком?
Ну, давайте так, у нас есть вполне определенная позиция Конституционного суда, еще в 96-м году высказанная, которая говорит, признавая, безусловно, публично-правовую природу налоговых отношений и признавая, что в взыскании налогов воплощен публичный интерес всего общества, тем самым допустил внесудебный порядок списания со счетов тогда еще только организации. Впоследствии законодатель разрешил списывать в несудебном порядке со счетов еще и индивидуальных предпринимателей. Ну, естественно, оговорив, что индивидуальные предприниматели могут впоследствии защитить свою позицию в суде, то есть не предварительный судебный контроль, а последующий. И Конституционный суд подтвердил законность такого решения. Но все-таки мы должны помнить, что Конституционный суд четко сказал, что внесудебный порядок взыскания с физических лиц может привести к тому, что будет происходить административное вмешательство не в публичную сферу, а уже в гражданско-правовые отношения. То есть, иными словами, без суда, когда налоговый орган списывает средства со счетов физических лиц, ущемляется интерес физического лица и могут быть нарушены интересы именно гражданско-правового характера, в том числе и его членов семьи и так далее. И поэтому была достаточно жесткая позиция Конституционного суда по поводу того, что физических лиц списывать нельзя. Только в судебном порядке, и суд должен провести контроль, можно ли нельзя именно на эти средства обратить взыскание. К сожалению, сегодня мы склонны к тому, что судебная система, налоговые органы не хотят как бы больше административных, как им считается, волокиты. Они хотят сделать это быстро и, как считается, оперативно и более эффективно. То есть без суда брать деньги физических лиц с их счетов. На мой взгляд, это вмешательство в личную жизнь физического лица, вмешательство в гражданско-правовые отношения, и этого допускать ни в коем случае нельзя. Более того, я напомню, что у нас допускается по налоговому кодексу списание со счетов только лишь тех счетов, которые открыты на основании банковского счета, а не на основании, скажем, банковского вклада. Принципиально разная правовая природа денежных средств, размещенных на одних счетах и на других. В итоге, ну, краткое резюме, я считаю, что мы не должны ни в коем случае практику внесудебного взыскания налогов за счет денежных средств на счетах в банках, не должны эту практику как-то развивать, распространять, и всегда физические лица должны иметь возможность предварительно получить оценку суда, насколько претензии налоговых органов на эти денежные средства являются обоснованными.
Скажите, но все-таки этот случай на сегодняшний день можно скорее считать единичным, или налоговая служба достаточно широко пытается использовать подобного рода инструменты?
По крайней мере, мне неизвестно о каких-либо еще случаях, когда бы налоговые органы пытались в несудебном порядке списать деньги со счетов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, либо со счетов индивидуальных предпринимателей, на которых размещены вклады индивидуальных предпринимателей. Мне такие случаи неизвестны. На мой взгляд, это прямое нарушение не только Конституции и духа Конституции, правовой позиции, которую выразил в свое время Конституционный суд, но и прямое нарушение действующего налогового кодекса.
Спасибо. Михаил Орлов, представитель уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова в налоговой сфере, был с нами на прямой связи. Федеральная налоговая служба пытается обязать банки списывать налоги с личных счетов предпринимателей. Идет судебный спор Сбербанка с налоговой службой, которая кредитную организацию, в данном случае Сбербанк, обвинила в недобросовестном поведении.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Большинство граждан России покупают лекарства и лекарственные препараты исключительно при крайней необходимости. Больше того, при этом стараются выбирать более дешевые аналоги, так называемые дженерики. Так следует из результата исследований холдинга «Рамир». Еще в результате этого исследования стало понятно, что часть граждан России вообще предпочитают использовать при лечении народную медицину. Отмечается, что 2 года назад также больше половины граждан покупали покупали лекарства в крайнем случае. В общей сложности экономить на лекарственных препаратах стараются более половины граждан. 32% при крайней необходимости говорят, что покупают лекарства. 18% говорят, что они не покупают оригинальные дорогие лекарственные средства, выбирая дженерики. 4% говорят, что они предпочитают средства народной медицины. Треть респондентов, в свою очередь, говорит, что, несмотря ни на какой кризис, продолжают покупать те же лекарства и в тех же объемах, что и прежде. Андрей Хромов, председатель Совета общества защиты пациентов, он с нами на связи. Андрей Ильич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, насколько плохо выглядят граждане Российской Федерации по сравнению с людьми в других странах, или и в других странах тоже, в общем, спокойно покупают так называемые дженерики или пытаются вылечиться сами, не прибегая к помощи купленных лекарств?
Ну, я могу сказать, что правила обращения лекарственных средств в разных странах разные, и то, что можно купить в аптеках в России, далеко не во всей, в любой стране можно свободно приобрести. Большинство препаратов продаются исключительно по назначению врача. То есть перед тем, как купить какой-то препарат, пациенту просто необходимо обратиться за рецептом. Дженерики, скажем так, БАДы и все остальное прочее покупают во всем мире так же, как и в России. Ничем мы здесь не отличаемся. Единственное, чем мы отличаемся от, скажем, других стран, это другими требованиями к качеству препаратов. Могу сказать, что для России те же даже известные марки, они производят препараты по, скажем так, другому качеству, нежели для, как для Европы, для Америки. Там.
Другое, а худшее качество, я должен уточнить?
Да, худшее.
Худшее. Чем это объясняется?
Это требования России относительно качества препаратов, скажем так, содержанию тех или иных ингредиентов в этом лекарственном, в этом лекарстве. Это требования России, это не злой умысел производителей, это, скажем так, та нормативная база, которая разработана Министерством здравоохранения, то, что она позволяет, скажем так, производителям использовать те или другие препараты.
И все-таки возвращаясь к тому, что, как сказано здесь в результате исследований холдинга, выяснилось, что больше половины респондентов покупают лекарства в самом крайнем случае. Вот это насколько характерно для других стран?
Могу сказать, что в других странах больше развита превентивная медицина, когда, скажем, лекарственные препараты пьют заблаговременно, чтобы предупредить какое-то серьезное заболевание, либо для профилактики. Но в том или ином случае пациент по природе своей обращается за помощью к врачу только в крайнем случае, при крайней необходимости. Поэтому и препараты покупаются уже тогда, когда, скажем так, пора к хирургу.
Спасибо. Андрей Хромов, председатель Совета общества защиты прав пациентов. Пока еще, как сказал Андрей Хромов, не пора к хирургу. Давайте попробуем об этом поговорить. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Итак, большинство людей покупают лекарства только в случае крайней необходимости. Попытайтесь объяснить. С вами, вы о себе можете сказать. Это про вас как раз говорят. Почему вы так себя ведете? Это же ваше здоровье, это же не здоровье какого-то соседа. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Если вы, если про вас можно сказать, что вы стараетесь не пить лекарства до последнего момента, и только в последний момент начинаете покупать лекарства, тратить деньги на лекарства. Понятно, что они дорогие. Вот, например, 413-й пишет, что сегодня купил препарат за 1300 рублей. Месяц назад, утверждает он, такой же препарат стоил 780 рублей. Что делать дальше, спрашивает он. Мне кажется, что здесь простой ответ. Попробуйте сменить аптеку. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Могу сказать точно, жду до последнего, пока уже вот прям совсем не прикрутит, не пью никакие таблетки. Ну, допустим...
Ну, чем это объясняется? Вы для себя это как объясняете? Ведь только что вам говорили, в других странах даже наоборот пьют таблетки, что называется, превентивно.
Вы знаете, скорее всего, очень сильно занят и очень куда-то тороплюсь. Вот некогда просто взять и закинуть себе таблетку, а потом... У нас менталитет...
Но вам же потом уже не надо будет никуда торопиться. Вы этого не боитесь?
Да, но мы этого не понимаем до последнего. У нас мужской менталитет такой, что я же мужчина, каким
то Понятно. Мужской менталитет у нас особенный. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Я вот не стараюсь до последнего не обращаться, так сказать, к фармацевтике, потому что считаю, что очень много лекарств излишне навязано. Ну и как бы вот эти моменты, что к ним привыкаешь и прочее. А потом себестоимость этих таблеток и вот эти аналоги, которые дорогие и очень дешевые, они лоббируются врачами, и в этой во всей системе очень...
Нет, вот вы говорите о чем-то другом, мы же говорим о вашем здоровье конкретно. То есть это называется «назло маме, отморожу уши».
Нет, ни в коем случае. Конечно, вот что касаемо фармакологии и поиска, вот, так сказать... тех веществ, которые в этих таблетках содержатся вокруг себя. То есть это вот сейчас очень прекрасно, то есть это капустный сок, там, морковный.
Народная медицина.
Но это не народная медицина, это продукты, которые вокруг нас, то есть которые мы здесь растут. Они очень полезны, и в них много смыслов. А в крайнем случае, конечно, приходится обращаться...
А как вы определяете, что случай крайний?
Ну, симптомы там. Ну, допустим, если вот ребенок заболел у меня гриппом там или чем-то, то есть высокая температура, то все нормально, он должен немножко переболеть, если все хорошо. Ну, в крайнем случае, там, аспирин, там, надол, может быть, если совсем поспать ему там. Но не надо сразу вот эти орбидолы и куча всего непонятного. То есть, мне кажется...
А панадол это понятно, орбидол это непонятно.
Орбидол – это, так сказать, иммунокорректоры вот эти.
Все, я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, меня зовут Юрий.
Да, действительно, похоже, мужская проблема. Слушаем вас.
Проблема, ответ на вопрос, который вы задали, о том, что общий низкий уровень образования российского.
То есть вы говорите, я низкообразованный, поэтому до последнего не пью лекарства.
Ну, каждый про себя, конечно, это не признает, но так случилось, что вот я вот работал в разных коллективах, и сейчас, допустим, какой-то рабочий коллектив... Ну, как бы, то я скажу, что образования-то у меня хватает. Я скажу, общий низкий уровень образования.
Но вы, то есть вы-то пьете лекарства как нормальный, а вот они все остальные до последнего ждут.
Ну, они просто не знают, что им, куда идти. Как часто, допустим, в аптеке наблюдаю картину, приходит человек и прямо в окошечке у аптекаря спрашивает, значит, что мне вот от этого.
Доктор, у меня вот тут вот это, и в аптеке начинает показывать, что у него болит. 7373948, телефон прямого эфира. Я все-таки хотел бы услышать людей, которые о себе говорят. Я до последнего не принимаю лекарства. Почему? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, я принимаю, честно говоря, лекарства, и я действую по принципу «помоги себе сам». Это были хорошие подборки статей еще в журнале «Современник».
Вы прочли где-то в журналах, что в конкретном случае надо пить, и теперь это используете.
А потом я перепроверяю все это в интернете и переспрашиваю.
А к врачу не пробовали? К врачу не пробовали?
К врачу пробовал, к одному, к другому, к третьему.
Не понравилось, понятно. Итак, напомню, больше половины граждан России покупают лекарства и лекарственные препараты только в случае крайней необходимости. Впрочем, это данные не только за последний год. Год назад было что-то подобное.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мишка пишет, человек надеется на больничный выходной от работы. Ну, то есть, вот надо обязательно дойти до такого состояния, чтобы на больничный выйти. Эд пишет, в Германии любое лекарство по рецепту стоит 5 евро. А выписывает у ему ненужного, поэтому кое-какие рецепты выкидываю, выходя от врача. Хью Хефнер скончался. Он основатель Playboy, умер в США на 92-м году жизни. Это уже большой возраст, может быть, и лекарства уже когда не помогают. Создатель основатель империи Playboy, фундаментом которой стал одноименный журнал, умер. Об этом сообщает само издание на своей странице в Твиттере. Подробности корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Эльвира Хасаншина. Или добрый день.
Добрый день всем. Как сообщается, умер он в результате естественных причин. Это цитата по Твиттеру компании. В момент смерти с ним находились родные и близкие. Информация о том, где и когда состоятся похороны Хью Хефнера, пока не разглашается. Ну, надо сказать, вот СМИ напоминают, что в прошлом году зарубежная пресса сообщала о тяжелой болезни основателя Playboy. Однако Хефнер шутил и тогда заявил, что не догадывался о своем недуге, и поэтому не успел отменить планы на выходные. Вот я сейчас его процитирую. «Хотелось бы, чтобы таблоиды проинформировали меня немного раньше, что я болен», — заявил Хефнер. Вообще, надо сказать, что родился он в Чикаго 9 апреля 1926 года, служил в армии США, работал в рекламном отделе журнала Esquire. В 1953 году занял 8 тысяч долларов для первого номера Playboy. Дебютный выпуск украсили обнаженные фотографии Мэрилин Монро, которые Хефнер купил всего за 200 долларов. И за несколько недель было продано более 50 тысяч экземпляров журнала. Причем в том же году Хефнер запустил компанию Playboy Enterprises. И надо сказать, что в журнале, помимо вот этих красивых и откровенных фотографий, печатались и известные журналисты, писатели, например, Хантер Томпсон, Джон Апдайк, Ян Флеминг, Габриэль Гарсия Маркес, Джек Керуак, Курт Ванегут. Среди интервьюируемых были Деннис Родман, Кевин Спейси, Джон Траволта, Билл Гейтс. Ну, а, как сказать, позировали для журнала Катарина Витт, Синди Крофорд, Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун и многие-многие другие звезды. В настоящее время Playboy выпускается на различных языках во всем мире. Русская версия журнала выходит с 1995 года. А надо сказать, что эротически этот журнал в свое время стал символом сексуальной революции, так же, как и его основатель Хью Хефнер. И отмечают СМИ, что вот в то время, когда появился этот журнал, почему его разбирали как горячие пирожки, потому что в тот период на рынке мужских изданий доминировали журналы про охоту и рыбалку. И вот это было действительно революционно. Надо сказать, что революционным был и логотип этого издания. Это кролик с бабочкой. Вот, его придумал Артур Поль. Появление кролика с бабочкой датируется тем же 1953 годом, и, по словам автора этого логотипа, этому выбору действовало две причины. Во-первых, они хотели отобразить на логотипе нечто, олицетворяющее дерзкую сексуальность одновременно с игривой утонченностью и изысканностью. Поэтому, собственно, кролик, и поэтому он в бабочке.
Хью Хефнер умер, будучи оставаясь владельцем этого кролика?
Честно говоря, я даже не уточнила, но логотип этот, он все еще действующий, он закреплен за этим изданием, и за практически полувековую историю он не потерял своей популярности.
А он как женился 4 года назад на этой молодой девушке, так и оставался женат на ней до этого времени?
Да.
26-летняя фотомодель Кристал Харрис стала женой 86-летнего Хефнера в канун 2013 года.
И надо сказать, что она стала его женой не сразу, потому что чуть ранее они уже собирались пожениться, и за несколько дней до свадьбы она сбежала. Некоторые СМИ говорили, что этому предшествовала ссора. Ну и вообще, до вот этого брака у него было еще два брака по 10 лет. После второго развода он жил с 7 девушками в своем особняке. От 18 до 25 лет им было. И, кстати, довольно интересную хочу привести его цитату по этому поводу. Он сказал: «Иногда справиться и с одной женщиной очень трудно. Я был женат и оставался верен своей супруге в течение 8 лет в 80-х. А потом, когда мы развелись, реакцией на мой неудачный брак был роман одновременно с 7 девушками, которые жили в моем доме. И жить с 7 женщинами оказалось проще, чем с одной».
Ну и тогда уж про особняк один вопрос еще. Как известно, он продал свой особняк с условием, что в этом особняке он будет доживать. Известно, кому он продал? За чьи деньги он доживал, что называется?
Сложный вопрос вы задаете, Юрий. Про особняк ничего не могу сказать, кроме того, что он действительно его продал, но мне очень была интересна история именно бренда. И вот про бренд маленький звучок сейчас. Это декан высшей школы экономики, специалист по маркетингу.
Есть такой простой факт. В России это называется очень банально. Кто первый, того и тапки. Просто Хью Хефнер создал достаточно уникальный журнал, который связан с личной потребностью мужчин в восприятии женской сексуальности. Посмотрите, как я говорю, женской сексуальности. Не как-то по-другому, именно так. И когда создается глянцевый журнал с хорошей типографией, с ориентацией на такого рода потребности, то узнаваемость формируется достаточно быстро. А это значит, что при условии, что материалы, которые и дальше подавались в этом журнале, находились на качественном уровне, то при повторных обращениях к такого рода журналу формировалась лояльность бренда. То есть вот для меня, например, эта ситуация очень-очень понятна. Почему так долго этот бренд находился в, то, что называется, фаворе? Здесь есть еще один вопрос. Потому что сменялись поколения. А с одной стороны, в 50-е годы, то, что называется, консервативные Соединенные Штаты, когда об этом не принято было говорить, все было очень жестко. В 70-е годы были хиппи и свободная любовь. То есть во все времена этот журнал имел своих подписчиков. Именно по той причине, что притягательность женской сексуальности является, ну, можно сказать, что вечной. Во всяком случае, пока существует род человеческий.
Это был декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИО ВШЭ Татьяна Комиссарова.
А это была Эльвира Хасаншина, корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в США. Скончался основатель Playboy Хью Хефнер. Он ушел из жизни на 92-м году жизни. Прямо сейчас новости в следующем часе программы «Умные парни».